Предисловие.
Есть книги, которые пишут люди. Есть люди, о которых пишут книги. Но есть и третий вариант. Люди-события, жизнь которых значительно превосходит любую литературную конструкцию, существующую далеко за рамками определенных жанров, вне пределов, очерченных законами привычных сюжетов и коллизий. Только в прямом соотношении их личности и их творчества можно в полной мере осознать созданные ими произведения. Это сходно с исполнением 17-го каприса его же автором Николой Паганини. Играли многие, играли превосходно, но этого было все равно недостаточно. Мало. Просто ноты, просто звуки, просто музыка, хоть и гениальная. Именно к таким людям, событиям относится и тезка великого скрипача Николай Гастелло. Мне искренне жаль читателей, не имеющих счастья лично познакомиться с автором, услышать чарующие полутона его повествования, проникнуться энергией его отношения к той или иной части повествования, приведенных в его романе. Он единственный ключ к собственной художественной очевидности, скрывающий, словно дверь, огромный, противоречивый, но прекрасный мир, наполненный такими же живыми, как и сам автор, людьми. Что еще можно добавить к сказанному? Да, пожалуй, и все. Что было, быльем поросло, и нет смысла переживать уже пережитое, кроме как в романе Николая, да и невозможно. Нужны особые обстоятельства, нужны свои герои и много еще чего нужно. И поверьте мне, это вам не нужно. Как уже не нужны никому рэкетиры и те, кто противостоял им, мир вышел на принципиально новый уровень, в том числе и в сумеречных зонах. Хотя не скрою, что лучшие годы нашей жизни прошли где-то в пограничных районах прежних сумеречных зон, в которых мы не только сжимали в кулаках кастеты, но и первый раз целовали любимых, спрятавшись от чужих глаз в тенях развалин Советской империи.
Иван Охлобыстин. Николай Гастелло. Рэкетиры никому не нужны. Пролог. Я проскочил мимо дежурки, кивнул дежурному, но на меня никто не обратил внимания. Сегодня я здесь уже второй раз. Ничего особенного в дежурке я не увидел, хоть и старался найти сразу оправдание загробному голосу Евсеева. После трех очень бодрых дней, поздно вечером в понедельник, коридор отдела казался вымершим. Свет было видно только из-под двери кабинета Евсеева в конце коридора на повороте. Я шел по сумеречному коридору, и тревога моя нарастала. Что меня ждет за дверью? Что случилось? На мгновение ноги даже немного ослабли, не желая мне преданно служить в ожидании неизвестности, но шага я не уменьшил. Свет из-под двери приближался, и я ничего не видел, кроме этой щели, заполненной живым, здоровым светом ламп накаливания. Но я взял себя в руки, когда подошел к двери. Очень помог мерный и немного торопливый стук моих шагов в пустом коридоре. И я вошел очень спокойный. Ничто не могло меня удивить, хотя то, что я даже не мог предположить, что так могло случиться, смущало больше всего. В кабинете Евсеева сидели четыре тени. Тень Евсеева сидела не в кресле Евсеева, а на стуле в самом центре комнаты спиной ко входу, и его тень даже не шелохнулась, когда я вошел. Тень Гоши сидела рядом на стуле в одной рубашке, и у этой тени была расстегнута застежка кобуры под мышкой, что почему-то сразу бросалось в глаза. Может, потому что пистолет торчал из кобуры криво. Тень Севы сидела как-то неровно у дверок пыточного шкафа и прижимала одной рукой дверь, словно ее периодически раскрывает ветром, и она бьет Севу по морде. Тень стажера я не заметил, но она сидела на диване такая съеженная, что казалось, в ее сторону можно дунуть, и тень рассеется. Я потом ее заметил. Может, когда я пришел, было еще хуже. Я вошел и громко всем сообщил о себе. «В штабе революции не спали?» Но никто не улыбнулся. Я бы тоже не улыбнулся. если бы знал чуть больше. Глава первая. Пятница. Следователю на работу надо приезжать вовремя. Опоздаешь, и тебе будет долго и нудно выговаривать заместитель прокурора по следствию. Не потому, что ему надо, или потому, что эти 15 минут изменят криминогенную обстановку в городе в худшую сторону. Хотя хуже того года особо некуда. А просто, чтобы не терять тонус руководителя. Еще можно было попасть на глаза прокурору района, и тогда хоть провались. В общем, опаздывать плохо. Еще хуже приехать раньше, когда дежурный следователь еще в дороге. А ночью кого-нибудь убили, а нашли утром, и сразу выслали машину за дежурным следователем. Но уже не домой, а к прокуратуре. Есть все шансы уехать вместо него на место преступления. Прокурор никогда не помнит, кто из его следователей на этой неделе дежурный, а прокурор всегда рано на работе, всегда и во всех районах. Понятия не имею, почему. Какой-то заговор. Они всегда раньше всех на работе. Тоску наводят. И прокурор всегда пошлет работать первого, кого увидит. Рефлексы. Я сидел в своем кабинете как мышь, не шевелясь. Был миф о том, что меня не берет, и все в него верили, кроме меня. Шевелиться было нельзя. Как только я пошевелюсь, постинтоксикационное состояние вследствие злоупотребления опять разольется по всему телу. Я последствия злоупотребления еле успокоил, и жизнь могла вполне сложиться. Но нет, на самом деле были знаки. Потом, вспоминая то утро, с которого все началось, я видел все знаки и читал их, как старый оперуполномоченный из оперативной части исправительной колонии строгого режима читает содержательные картины на бюсте уголовного авторитета. И убедительно о смыслах картинок рассказывает, но никто ничего не знает, поэтому, может, и врет. Все я видел. Не так пели птицы в то утро, не там взошло солнце. Как потом выяснилось, я надел разные носки. Заходя в метро, я споткнулся. На эскалатор шагнул с левой толчковой ноги. При выходе из метро увидел крысу, что было тогда большой редкостью, так как не переловили еще всех бродячих собак, и они лидировали в уничтожении общей кормовой базы. Все эти знаки меня так отвлекли от жизни, что во дворе прокуратуры я не заметил милицейского козла. Наверное, это тоже был знак. Или просто надо было смотреть по сторонам. Много раз я потом мечтал еще раз войти в наш двор и дать с заднего. До начала рабочего дня оставалось каких-то полчаса. Но я не заметил ни знаков, ни козла. Я торопился в кабинет, сесть на свой стул и тупить полчаса. Потом выйти нарочито показаться начальству и лечь спать на составленное стулья. Где только не умел спать обычный следователь районной прокуратуры в 90-е годы. Я сидел и тупил, считал минуты до сна, и совершенно напрасно. Дверь кабинета резко открылась, только наш прокурор так открывал двери. Я даже поздороваться не смог. Не было у меня никаких сил. Он с трудом справился с удивлением. Видеть меня в 8:30 на работе ему еще не приходилось. «Хорошо, что ты уже на работе. Собирайся. На кладбище труп». Это был конец. Но не мог же я так просто погибнуть без борьбы. «Так, если копнуть, там не один». Прокурор, надо признаться, был строг, но справедлив и с хорошим чувством юмора. Он попытался вновь взять себя под контроль, но, видимо, потратил все резервы, чтобы не выдать своего удивления моему присутствию на работе так рано. Все, что он смог сделать, превратить свой смех в звериный оскал. «Машина во дворе! Выезжаешь на место!» Потом, после короткой паузы, решил меня добить. «И берешь в производство». Небо рухнуло на землю. «Пока ехали...» Меня растрясло и укачало. Голова заболела остро и нудно. Когда козла, то есть УАЗик, проектировали, стояла задача сделать командирскую машину, которая сможет не отстать от танковой колонны на пересеченной местности. Кто думал, что на ней будут перевозить юристов? А вот Везли. На месте была какая-то невероятная толпа старших офицеров милиции. Я вообще не знал, что в природе есть столько милицейских полковников. В центре стояло целых 3 генерала. 3 милицейских генерала вместе, в моем понимании, могут быть только в сандуновских банях. Как раз по пятницам, но после 18:00. И то случайно. В 9 утра, в октябре, на кладбище. Они что делают? Самой правдоподобной версией было то, что у меня галлюцинации. На помощь мне пришел подполковник Евсеев, уже бодрый и побритый, словно не терял человеческое обличие 8 часов назад, а я точно знаю, что терял.
«Привет, как здоровье?» — начал он с приличий.
Я же не был его подчиненным. Почему бы не спросить, если подозреваешь человека во вчерашней распущенности нравов?
«Отлично», — сказал я правду, но не уточнил, отлично от чего.
«Это что за парад?»
«Это беда», — без намека на шутку произнес Евсеев.
«Завалили Рюрика». Евсеев посмотрел на меня внимательно. Он явно ждал, что я восхищенно воскликну.
«Как? Самого Рюрика?»
«Но я не такой». Я молчал. Это было нетрудно, говорить мне было еще труднее. Да и понятия не имею, кто такой Рюрик. Нет, я знал одного из курса «Истории государства и права СССР». Отца Игоря. Игоря, мужа Ольги. То ли варяжский конунг, то ли выдумал его Нестор-летописец и был никакой не варяг, а просто храбрый и неглупый разбойник, который первым понял, что княжить выгоднее, чем просто грабить. Но это был явно не он. Евсеев расстроился отсутствием эффекта и вполне официально продолжил.
«Рюриков Леонид Леонидович, 1952 года рождения, по кличке Рюрик. Серьезный преступник, короче. На нашу беду его в 1978 году лично брал Сергеев, ныне замминистра внутренних дел. Сейчас приедет проститься. Вот и парад.
Ждут высокое начальство. А зачем ему прощаться с убитым? Я понимал, что ответа у Евсеева нет, ответа в природе нет.
Ну как? Общая молодость».
Я посмотрел на часы. 8:55. До начала работы милиции оставалось еще 1:05. Они начинали в 10. Иногда мне казалось, что прокуратура специально начинала на час раньше, чтобы иметь фору. Но я никогда не понимал, как эти полковники и генералы умеют собраться так рано. Словно и не расставались. Левее от входа стояло 3 мужчин с фотоаппаратами. По-моему, в дежурной части города, в каждой смене, был немного заинтересованный сотрудник, который внимательно сливал информацию журналистам. Иначе непонятно, как они иногда приезжали на место преступления раньше оперативной группы.